В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть в очередной раз.
Взаимно.
У нас.
Да.
А вы сегодня умный парень. Я напомню... Вам же приятно.
И сегодня, да. Вчера, да.
И каждый день.
Каждый день, да.
Наш смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру тоже есть прямая видео- и аудиотрансляция эфира. О чем я хочу вначале, да, спросить, ну, в принципе, традиционно, чем этот год туристический отличается, возможно, например, от предыдущего, какие главные отличия, и, может быть, какая-то смена приоритетов появилась у наших сограждан?
Нет, смена приоритетов, ее пока нету, даже тренд еще, наверное, какой-то не заложился, но год, в общем, как никогда разнонаправленный, я бы так сказала. Во-первых, несмотря на то, что наши туристы после 2020 года уже совершенно спокойно относятся к вопросам логистики, тем не менее количество случаев, когда закрывали аэропорты, и, соответственно, люди сидели на борту, в салоне самолета там по несколько часов, или прилетали не туда, куда планировали, и так далее, это, в общем, оказывает, видимо, влияние. Да, люди закладывают теперь больше времени и учитывают, но начиная с 6 мая, это уже майские праздники, и до середины июля у нас было несколько уже таких транспортных коллапсов, которые, в общем, заставляют многих людей задуматься. Потом у нас транспортные коллапсы стали случаться на железнодорожном транспорте, который тоже, в общем, аншлаг, я бы сказала, на железной дороге. И, соответственно, вот единственная тенденция, которую нельзя назвать новой, это, конечно, увеличение количества автотуристов внутри страны. Это не новая тенденция. То есть еще 2 года назад мы говорили, что
50%. То есть это началось, и это просто прогрессирует.
Это нарастает, да, это нарастает. А так, конечно, главный приоритет по-прежнему море. Но все прогнозы, которые у нас были в начале сезона, вот судя по продажам мартовским, майским и на начало июня, мы ожидали прирост там довольно существенного и на внутреннем, и на въездном рынке, и на выездном, динамика совершенно иная. То есть прирост есть, но это не 20, не 25%. Да? То есть мы в пределах 10%, вот эти колебания, то есть увеличение потока существенного не произошло, а где-то произошло и снижение. В частности, в Краснодарском крае, понятно, что это из-за Анапы.
Из-за Анапы, да?
Да.
То есть из-за Анапы все-таки сильное снижение произошло. Да. Вот именно вот этот вот участок.
Да, то есть и Сочи, сам, ну вообще все Черноморское побережье тоже немножко не досчиталось того увеличенного потока. То есть там нет, в Сочи, например, нет снижения, да, но прирост там порядка там, 4-5%, ожидалось 15%.
А есть какие-то объяснения этому?
Ну, есть объяснение, потому что у нас, начиная с февраля, активно говорили, что в Черном море плавает мазут. Это первое.
То есть люди из Сочи поехали тоже.
Есть люди, которые просто опасались. Но при этом мы видим, почему я говорю, что сезон парадоксально разнонаправленный, мы видим почти 50% увеличение в Крыму. При том, что там мост, да, там, понятно, с поездами.
Сейчас стоят там по 4 часа.
Да, но едут.
Едут, да.
Стоят, но едут.
Едут,
да, вот
едут.
Такой парадокс.
То есть, а можно ли назвать вот Крым одним из самых популярных направлений в этом году?
Ну, безусловно, он вошел в пятерку. Краснодарский край все равно остался в пятерке, он все равно на первом месте. Угу. В любом случае, в количественном отношении у нас нет региона, который мог бы подвинуть его, так сказать, да, с лидирующих позиций. Но Крым, безусловно, вошел в пятерку в этом году. Калининград вошел в пятерку. Потому что там увеличение порядка 40%.
Увеличение в
Калининграде?
Я просто видела другие цифры, вот это меня удивляет.
Я не очень понимаю, откуда они взялись. Да. Я не верю, что у нас внезапно самостоятельный поток туристов сократился, и из-за этого вот такие данные пошли, потому что у туроператоров Калининград, что называется, как говорят наши туроператоры, попёрло. Ага. Вот он прям пёр.
То есть он прёт в этом году, несмотря на то, что там, я каждый день смотрю, какая цены. Там погода,
да.
А там погода что-то не очень.
Погода и на Черноморском побережье – это еще одно обстоятельство, про которое я хотела сказать, которое повлияло, в общем, на сезон. Это какие-то странные погодные условия практически везде. Ну, то есть Черноморское побережье было у нас то смерчи, то ливни, и то в Москве аномальная жара. Хотелось уехать, было очень холодно, тоже хотелось уехать, в общем, да.
То топят, то загораем,
да,
то
есть
два варианта.
Вот, и да, и в Калининграде, ну и в конце концов Дальний Восток тоже, мне кажется, это прям такой апофеоз, да, землетрясение мощное. А это пик сезона.
Ещё и автошоки.
Это пик сезона на Камчатке, хорошо, что, в общем, гостиничная база не пострадала, и никто из туристов не пострадал.
Май, а скажите, пожалуйста, какая, вот если четко прям по местам, как выглядит вот эта вот пятерка самых популярных мест?
Это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград.
Крым, Калининград, да.
А дальше уже подпирает, прям дышит в затылок, я бы сказала, Ставропольский край, потому что там тоже аншлаг. Дагестан, где опять у нас увеличение, у нас предыдущие годы было там по 30-40% увеличение, в этом году тоже. Каспий. Вот там не было, кстати, никаких погодных катаклизмов.
Каспий. Ну, Каспий – это Дагестан.
Да.
То есть Дагестан. Да, люди да, едут да. именно вот уже купаться просто, да, да. просто в море. То есть это,
естественно, если ты уж приехал в Дагестан, то одним морем ты не можешь ограничиться.
Там, да, и в горы надо поехать.
Естественно, да, и до Дербента доехать, и так далее, и так далее.
А что касается вот Дагестана, Каспия, а что там сейчас с инфраструктурой? Как бы это, есть какие-то подвижки?
Подвижки есть, инфраструктура, конечно, не поспевает за спросом, потому что спрос растет больше и быстрее, чем появляются объекты, но это туристов, в общем, особо не останавливает.
А что касается, знаете, вот мне просто интересно, есть ли какой-то потолок? Вот цены же растут каждый год.
Цены растут каждый год, и я подозреваю, что потолок достигнут, потому что это вот еще один из факторов, который серьезно повлиял на потребительское поведение в этом году. Ну, для всех было неожиданностью, что Турция, которая, кстати, из выездных направлений тоже удерживает пальму первенства, Турция в июле не подняла цены.
То есть обычно она в июле это делала?
Это традиционная туристическая, как сказать, это туристическая традиция. Пик сезона начинается после 15 июля. Соответственно, после 15 июля цены увеличиваются, и дальше они еще раз увеличиваются в августе. Потому что, ну, основной поток, он приходится как раз на июль-август. И это правило одинаковое практически для всех направлений, в первую очередь для морских. Так вот, Турция в этом году в июле не подняла цены, во всяком случае для российского рынка, именно потому что вот создалось абсолютно ощущение, что если цены поднять, то поток начнет падать.
А что касается Турции, то была такая информация, что они не просто не подняли цены, они их якобы опустили.
Нет.
Не опускали.
Нет, они просто не подняли, и то были объекты, которые подняли цену, естественно, тоже были хиты продаж, они немножко цену подняли. А если просто... Они оставили цену на уровне июня, и вот в связи с этим можно сказать, что июльская Турция на 10-15% ниже, чем она это вот должна была быть. Да.
Да.
Но они не снизили цены по сравнению с июнем.
А то прям нас так обрадовали, Турция прям снизила, там, ну, нам же не бывало, что-то вообще Турция.
Нет, она просто цены не подняла, что, в общем, тоже достаточно такой серьезный симптом.
Ну, это редкость, да. Ну, Турция, у них же спад, да, вообще идет в целом в этом году.
Ну, некоторое снижение есть, но у нас на нашем рынке все равно прирост. Опять же, не такой, как...
Опять прирост.
Опять прирост, но не такой, как ожидалось.
Да, а просто Турция, ну, я просто сама тоже смотрела Турцию, да, а если какие-то более-менее приличные отели, это же безумно просто сейчас дорого.
Ну, да, это получается...
Турция очень дорогая стала.
Да, это 100-150 тысяч, да,
на человека. Это минимум, если за нормально... Это за неделю.
Да, это за неделю.
Это за неделю на человека 150 тысяч. То есть за две недели, извините...
Да, ну, там 200 получается с копейками, да.
Да, минимум. Это не самый, как бы, крутой. Это средний уровень, там, low-middle класс, да? Это вот столько сейчас стоит Турция. Ну, да, прилично.
Дорогая, настоящая, хорошая пятерка, потому что теперь мы еще одно постпандемийное... туристическое обстоятельство, что 5 звезд это не всегда те 5 звезд, которые раньше были мгновенно, мгновенно возникали в голове. Mm-hmm. Да, 5 звезд это вот. То есть есть дешевые пятерки, есть дорогие пятерки, есть люксовые пятерки. Mm-hmm. Вот люксовая пятерка начинается в той же Турции, там от 200-250 начинается стоимость на неделю.
250 тысяч на неделю на человека.
Да. Uh-huh. Но это прям люкс. Uh-huh. Но тоже 5 звезд.
Тоже 5 звезд. То есть надо разбираться еще в этих 5 звездах.
Надо, да, надо понять еще, да, каком отеле
едешь. Еще вот вопрос про въездной туризм. Тоже я, опять же, вот читала, да, в разных источниках, что они разные данные, опять же. То есть кто-то пишет, что вырос въездной туризм, кто-то пишет, что он снизился из-за того, что рубль
укрепился
рубль, да.
Вот смотрите, мы ожидали... У нас прям были и обоснованные такие прогнозы, потому что было много бронирований, много групп подтверждалось. Ожидали увеличения на 25%. То есть, по идее, по ожиданиям, 25-й год должен был быть таким прорывным для въездного туризма. В результате увеличение есть, но, опять же, в пределах 10%. И, например, в случае с... Если мы говорим про первое полугодие, где захватываем июнь, да, в случае с китайским рынком, да, вообще падение. То есть они немножко поддогнали за июль-август, но если сравнивать с прошлым годом, то там падение порядка 13%.
Они куда-то в другие места теперь едут?
То есть у нас падение общего потока, при этом абсолютно явный крен. Китайский рынок, это рынок номер один во въездном туризме.
То есть они номер один к нам едут, больше всего китайцев.
Да, да, в 2024 году было 1,1 миллион. То есть это прям... А дальше все уже с большим отрывом. Дальше уже там типа 300 тысяч, 160 тысяч. Ну, то есть несопоставимые потоки. Они сделали явный крен в сторону Дальнего Востока. То есть там увеличение за первое полугодие на 70% в Приморье. А в целом снижение и снижение там в Питере вообще на порядке.
А то есть они на Дальнем Востоке? А куда они едут на Дальний Восток?
Владивосток, Хабаровск. Амурские, да.
То есть это то, чего хотели добиться, чтобы Дальний Восток наконец стал вот туристической меккой, и он становится.
Ну, в смысле, в принципе, для китайцев он всегда был такой туристический. Но это очевидно, потому что это близко лететь, это приграничка, и так далее. И потом там нет операции ковер.
Это, кстати, правда. А, это тоже учитывается.
Это очень учитывается.
Это очень учитывается. Да, знаете, вот мы тоже вылетали, думали, это вот как русская рулетка. Повезет, не повезет. Мы тоже думали, повезет, не повезет. А если у тебя еще какой-то транзит, то это вообще финиш.
Ну тут да, тут можно только рекомендовать брать сплошным одним билетом, сразу, чтобы если задерживается рейс, то, соответственно, посадили бы на следующий стыковочный. Но
это все равно, как бы у тебя вся логистика рушится. Ну, то есть лучше без этого как-то обойтись, да. Если брать, значит, китайцы у нас на первом месте, а дальше кто идет? Вот в тройку кто? На первом месте китайцы.
Там довольно забавно получается. Там Китай, арабские страны, там Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, то есть все страны Персидского залива, Индия, Туркменистан, Германия.
Германия?
Германия.
То есть немцы все еще едут к нам.
Я подозреваю, что это наши бывшие граждане едут, которые... Да, Германия, кстати говоря, в допандемийный период, она была на первом-втором месте.
Да,
на первом были китайцы, финны, а потом была Германия.
Ну, финны, конечно, на машину сели и приехали.
Тоже приграничка, да.
Да, конечно, но теперь этого ничего у нас нет, потому что закрыта граница. А, понятно, да. А, что я еще хотела спросить вот в связи, вот такую статистику подбить, а потом уже перейти к другим вопросам. Значит, мы про наши выяснили, да, внутри России, а зарубежное направление? Турция у нас на первом месте?
Турция если мы говорим про лето, да, ну, безусловно, Турция.
Турция,
Таиланд, Египет.
Все это статус-кво такой.
Абсолютно. Абсолютно.
Что касается Западной Европы, да, все говорили, что вот люди больше стали ездить в Западную Европу, но по сравнению с допандемийными это просто несравнимо.
Несопоставимо,
да.
Абсолютно.
Да, там были миллионы.
Если... Да, причем в каждой стране. Угу. Да, там Италия была миллион с лишним, Испания была миллион с лишним, Греция, Кипр тоже подбирался к миллиону. Сейчас совокупный поток, наверное, условно, в страны Шенгена, ну, может быть, там, не знаю, 1300-400.
Всего-то?
Общий.
Всего-то? Так мало?
Очень мало, да.
А что касается вот туроператоров российских, они предоставляют какие-то услуги вот именно по западным странам?
Конечно. Конечно, абсолютно есть, спокойно, да, можно забронировать, да, тур по Европе, в тур в одну страну.
Ага.
С визовым сопровождением. Там,
даже с визовым сопровождением.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть получается, что вот с партнерами европейскими работают, да, наши туроператоры? Там же должен быть партнер. Ну,
я по-другому сказала,
европейские работают с нашими. Да. То есть все это также работает, все нормально, да?
Ну, в связи с платежами это, конечно, немножко разное плечо получается. То есть там напрямую там особо не перечислишь Европу, но неважно.
Угу.
Контакты есть, партнеры есть, и туры делаются, да.
То есть все это работает. Вопрос от слушателя. Виталий Филипп пишет. Вопрос про Северную Корею.
Кстати, есть интересно. Такая страна.
Да. Если посмотреть соцсети популярных блогеров, то она вроде как становится популярна. Люди едут, смотрят. Ощущение, что Северная Корея занимает направление экзотики по типу просветленного Бали или Таиланда. А что в реальности? Много ли людей? Там же мало. Это все только начинается.
Вот достаточно... сказать про частоту рейсов в Северную Корею. Это один рейс в месяц.
Да, правда, что ли?
Да.
Серьезно?
Да. Можем ли мы дальше говорить о некой популярности, вообще, как сказать, о туристическом наполнении?
Угу.
Пока не можем. Но тут, понимаете, здесь надо на что смотреть. То, что Северная Корея была абсолютно закрыта, и тут абсолютная готовность открыть границы и начать кого-то принимать.
Угу.
Есть договоренности там по детским лагерям, тоже с Приморьем, потому что оттуда можно не на самолете добираться, да. То есть какие-то подвижки, но назвать это направление популярным или растущим спрос на Северную Корею. Нет, интерес есть, конечно. Угу. Интерес у туристов есть. Но пока есть не все технические возможности, чтобы этот интерес реализовать.
Ну, я так поняла, что пытаются там что-то, да, делать, но потому что это закрытая еще страна довольно.
Тем интереснее, на самом деле.
Конечно.
Чем закрытая страна, тем интереснее посмотреть, что там на самом деле происходит.
Они же сделали там какой-то курорт. Вот я видела сюжет,
да.
Что там очень так все чистенько, аккуратненько.
Да. Но вот пока массового потока точно нет.
Угу. В 2025 году наметилась устойчивая тенденция, тоже вот я вычитала. Путешественники наши массово отказываются от привычного отдыха на курортах, но вы это не подтверждаете, да? Не отказываются, да? В пользу приключенческих программ. Так ли это?
Нет. Это, знаете, вот как, заход, если, да, если проводить опрос, например, мам с младенцами, то вдруг выяснится, что наши граждане стали массово закупать детское питание и памперсы. Потому что, смотря кого опрашивать. В любом случае, во-первых, нет массового отказа от отдыха на море, это точно нет. А во-вторых, приключенческий активный туризм, он по определению не может быть массовым. Потому что люди, которые отправляются в такие туры, они хотят переживать совершенно особый опыт. Общение с природой, преодоление чего-то.
Экстрима какого-то.
Да, и это не может быть многомиллионным потоком. Угу. Это не конвейер. Поэтому спрос на это растет. У туристов есть совершенно явно больше запросов на такого рода туры. Но это не означает отказа от отдыха на море. Да, и это не означает, что эти направления стали массовыми.
Угу.
То есть они спрос увеличился.
Все-таки еще не массовыми, да? А если брать, например, походный туризм, допустим, тоже не массовый?
Смотрите, походный туризм, он вообще как бы не организованный. У нас, например, нет инструмента, чтобы как-то его там замерять, смотреть количество.
То есть это туроператоры не предлагают?
Нет, конечно. Ну, походный туризм может быть у нас из Москвы в Подмосковье, например. Да, на электричке доехал, даже с рюкзаком пошел. Ну, это в любом случае это не ночевка в отелях, да, то есть это не индустрия. гостеприимства. Это другой вид туризма совершенно. Абсолютно имеющий право на жизнь, весьма распространенный у нас, но это другая история.
Угу. А, ну, с другой стороны, вот я подумала, а почему бы туроператор же может что-то подобное придумать в плане походного туризма, вот под рюкзаком, ну, какие-то маршруты разрабатывать, какие-то там места для ночевок?
Есть близкое к этому, например, на Алтае, в Башкирии, на Северном Кавказе, в Карелии, в Архангельске, Алтай я уже назвала, да? Да, на том же Сахалине или на Камчатке, или в Хабаровском крае, да, там Шантарские
острова. Карелия, может быть.
Карелия, да, точно, да. Тоже 100% это есть. То есть такая услуга есть, когда ты куда-то отправляешься, хочешь, чтобы тебя там сопровождали, ты там сплавляешься или идешь, и это все в палатках и так далее, и так далее. Но это скорее для тех, кто, ну, совершенно никогда этим не занимался или не подготовлен, ему нужна помощь и сопровождение. В принципе, это, как сказать, роль туроператора, да,
ну, это неплохо,
позаботиться,
да,
помочь, да, и так далее. Но если говорить в количественном отношении, я подозреваю, что самостоятельных туристов в этом сегменте все-таки намного больше, чем клиентов туроператоров.
Угу. А вы знаете, вот, Майя, есть еще такая статистика, что при бронировании отдыха, это, кстати, данные ВЦИОМа, при бронировании отдыха в России только 11% граждан обращаются к помощи турагентств и туроператоров. Это мало уже очень, это, да? Если внутрироссийский,
да, 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 внутренний прям, отдых. Прям меня умиляет. Вы знаете, мы обсуждали эту статистику с коллегами, и один из туроператоров привел, ну, то есть заиграл, что называется, ретивое, и он прям привел такой аргумент. Он говорит, только 11% населения для того, чтобы утолить голод, выходит из кухни и идет в ресторан. Или там не идет в Макдональдс, а идет в ресторан. И аргументация такая, что только в Макдональдсе или у себя на кухне ты можешь быстро и без усилий получить то, что тебе нужно. А в ресторане ты должен ждать, для тебя специально готовят. Там и вообще, и как бы еще и наценка какая-то. Ну, то есть туроператорская работа, она иная. И то, что там 11% бронируют через туроператоров, там же не учитывается, какое количество агрегаторов, например, подгружает отели, с которыми контракт у туроператора. То есть потребитель бронирует как бы у агрегатора, считая себя невероятно продвинутым, самостоятельным, что он сам все забронировал, у агрегатора как это удобно, а то, что этот отель законтрактован туроператором, этого не видно потребителю. Поэтому тут есть некоторое, ну, в этой цифре А есть некоторое лукавство, Б, мы говорим немножко о разном, как сказать, подходе к жизни, да? У меня, продолжая аналогию, у меня были знакомые, которые говорили, что они никогда не пьют кофе в кофейнях, потому что они посчитали, что наценка на одну чашечку эспрессо 300%.
Ну,
и я никогда не могла этого
понять. Обо всем можно так
абсолютно
сказать.
Абсолютно. Да. Абсолютно.
Это можно обо всем сказать. И также, кстати, про туроператоров. Я вот хочу сказать, что когда мы ездили на Соловки, например, да, это вот тоже внутренний туризм, мы пользовались услугами туроператора. По какой причине? По той причине, что сами мы просто даже отель не могли там забронировать. А нам сделали все. Нас встретили в Кими, нас разместили в Кими, да, отправили на Соловки. А все экскурсии, это дешевле еще было через туроператора,
вот,
чем самим.
Ключевое.
Это правда. А многие люди же об этом не знают. Может быть, как-то продвигать
это. Мы всячески пытаемся объяснить, что туроператор – это завод, и у него оптовые цены. Бывают исключения, бывает, что через туроператора дороже, но ты платишь за то, что тебя сопроводили, позаботились и, если что, вернули тебя домой. Потому что это обязанность туроператора доставить туриста обратно на родину, там, либо домой, неважно, где это происходит.
А тут людей заинтересовал КНДР, тут есть несколько сообщений. В КНДР пустили поезд.
Да.
Есть поезд, да, но это все равно не очень много. Из Владивостока летает Air Korea, да, или что-то там такое, Air Korea
летает. Наверное.
Из Владивостока, но мы, речь идет о Москве, из Москвы только один, да,
рейс. Один рейс в месяц. Месяц. Да, я просто хочу сказать, что Москва и Санкт-Петербург – это основные города-поставщики.
Ну
туристов.
Да, это понятно, да. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15 часов 36 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Здравствуйте еще раз, Майя.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню, наш координат смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Видеотрансляция в Телеграм канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Слушатели задают свои вопросы, вот смс-ки приходят, номер заканчивается на 724. Какой сейчас самый массовый ценовой диапазон в туризме и куда?
Вот так, самый средний, массовый, наверное, массовый. Слушайте, это так сложно в туризме, потому что сразу хочется спросить, а на сколько дней, а куда? Потому что есть, например, Калининград, мы с вами говорили, mm-hmm. да, что прям мега-мега спрос на Калининград очень вырос. Там есть двух-трехдневные туры, которые начинаются там типа от 20 тысяч рублей на человека. Это без перелета.
А, да, вот я хотела уточнить.
Да, это без перелета, да.
Больше, да.
Mm-hmm. Да, есть недельный, ну давайте возьмем море, да, недельный тур на море с перелетом корректно uh-huh. было бы включить, например, там сравним Турцию, Сочи, да, там Крым uh-huh. с перелетом не сможем сравнить, в общем, с поездом каким-то. Это в любом случае, если мы говорим про какие-то 3 плюс 4 звезды, с трехразовым питанием, то есть это в любом случае порядка, там, не знаю, 90, от 80-100 тысяч на человека на неделю.
Угу, это все равно.
Это включая транспорт, трехразовое питание. Ну, то есть для того, чтобы комфортно отдохнуть на море, не обязательно брать пятизвездочную гостиницу, да, можно взять 3-4 звезды, ну, угу. это все равно.
Ну, главное, чтобы было море, да?
Да.
А, Майя, вот тоже хотела спросить, да, по поводу Геленджика. Кстати, вот говорили про план-ковер. Сегодня, к сожалению, был закрыт аэропорт из-за прилетов, да? А как сильно вырос спрос на Геленджик в связи с открытием там аэропорта?
А, ожидалось, что он вырастет где-то точно на 25%, но уже больше 40%. Угу. То есть на Геленджик в любом случае был спрос. Угу. После всей истории с Анапой он, конечно, упал этим летом. И если сравнивать с продажами как бы до открытия рейсов, до угу. открытия аэропорта сейчас, то уже 40%.
То есть прирост 40%.
Прирост
40%.
При этом, большинство объектов, надо отдать им должное, объектов размещения, не подняли гостиницы, хотя есть те, которые подняли на 20%. То есть не все гостиницы угу. подорожали в Геленджике, несмотря на растущий спрос.
Угу. Угу. Ну, Геленджик, да, он прям... Что касается вообще Геленджика, он же как бы очень хорошо сейчас развивается.
Да, угу. да, там появляется много новых гостиниц, в том числе работающих на все включено, и ну, там нет мазута, угу. нет никакой угрозы, Роспотребнадзор ничего про Геленджик не сообщает.
Ага, а вот по поводу вот этой системы все включено, как она сейчас в России распространяется, все больше и больше, да?
Отели угу. открываются, либо переформатируются, но, конечно, несопоставимый объем, например, с той же Турцией или Египтом, то есть там это основной угу. принцип работы курортного отеля. У нас это скорее встречающиеся. Периодически местами, да.
А, то есть у нас скорее вот как в Европе, да?
Да.
Вот такой вариант, там какой-то завтрак, может, скорее завтрак.
Завтрак, ну, интересная тоже тенденция, что туристы стали чаще брать, то есть две, опять же говорю, разнонаправленные, либо апартаменты с кухней без питания вообще, угу. или там дешевое размещение, но чтобы была какая-то кухня, сами готовят, либо трехразовое питание. Угу. Это не совсем то, что называется «все включено», угу. несколько иная история, но все равно, ну, чтобы не тратить деньги на еду на курорте.
Угу. А что касается стран дальнего зарубежья, да, опять вот я хотела к ним вернуться, есть такая статистика, что большинство россиян, ну, не большинство россиян, а из тех, кто, видимо, выезжают, считают Японию, многие, скажем так, не большинство даже, судя вот по этим цифрам, многие считают Японию до сих пор очень дорогой страной для посещения. А так ли это?
Нет. Смотрите, все, что касается, как сказать, озвучивания цен угу. в туризме, почему всегда говорят «от»? Потому что понятно, сколько минимум, но никогда не ограничен максимум. Угу. То есть самым дорогим направлением может стать даже неожиданно самая завалящая деревня. в каком-нибудь условно нашем регионе, да, и любая страна может предложить мега-дорогой люксовый тур. Если мы говорим о средней стоимости, ну, скажем так, базовой стоимости тура в Японию, Мальдивы, Сейшелы, то Мальдивы и Сейшелы дороже, чем Япония.
А Мальдивы говорят, что вот летом не очень, не сезон, не очень дорогие.
Нашим ничего не мешает.
То есть можно и найти подороже, да?
Конечно.
Это как вот я тут галстук вот за углом дороже купил такой же. Примерно. Примерно так же, да?
Ну, можно и так, да.
А что касается Японии, вообще можно ли говорить о том, что какой-то бум на Японию в этом году?
Можно так сказать. Конечно, в количественном отношении это не Таиланд и не Вьетнам, естественно, это не миллионы, потому что там, кстати, почти миллион будет наших отдыхающих.
Где?
В Таиланде.
Да. В Таиланде миллион будет?
Да. К концу года.
Здорово. Это хорошо. Это говорит о том, что у людей есть деньги все-таки, да?
Да, и они. И Вьетнам просто взлетел невероятно. А Япония, конечно, это не миллионы, но, но это хит, да. Спрос вырос очень сильно, потому что есть нормальная визовая политика, они ставят визы. Это интересная страна. Это интересный продукт.
Ну и кроме того, там иена подешевела.
Имеет значение, но опять же, для наших туристов важно, чтобы была возможность комфортно добраться. Повторю, что логистика перестала играть такое значение, как это было до пандемии. И чтобы визы ставили нормально, если это визовое направление. А то, что Япония интересна, ну, в общем, тут-то никаких сомнений нет.
А в Японию, да, добираются, если из Москвы летит, то в основном это через Китай, да?
Да.
Пересадка в
через
Китай.
Через Хайнань, через Шанхай,
да. Через Шанхай, да. Кто-то через Пекин даже летает.
Ну, через Гонконг можно.
Можно даже там... А, кстати, вот про Китай я хотела спросить. Вот раз уж мы Китай упомянули, а с Китаем что? С туризмом в Китай? А,
вот если брать весь Китай, то он входит в десятку, но... Не в пятерку, но если взять только Хайнань.
Хайнань, да.
Да, то прям Хайнань – это хит продаж в Китае. Самое большое количество наших туристов.
Наших именно
наших туристов сейчас. Направляющихся в Китай, направляются именно на остров Хайнань.
На остров Хайнань, да?
Потому что он безвизовый, потому что это классический морской отдых с очень разнообразной отельной базой. И понятно, что условно Хайнань – для регионов России, расположенных за Уралом, для Сибири, для Дальнего Востока, это как Турция для нас.
Да, да, перелет удобно очень.
Да, конечно, это очень удобная транспортная
логистика. Причем вот я знаю, какие нюансы с Китаем, да, поскольку Хайнань безвизовый, вообще Китай визовый, и когда ты, например, летишь куда-то транзитом, да, то, например, в Пекине тебя не выпустят,
да,
если нет визы. И для многих, я просто почему об этом говорю, чтобы люди знали, просто для многих это бывает сюрпризом. Они-то думают, о, у нас будет 8-10 часов вот эта стыковка, мы сейчас выйдем. Нет, ребята, вы не выйдете, вы будете сидеть в аэропорту, потому что вас просто не выпустят, потому что у вас нет визы.
Да. И вот... Или нужна либо транзитная виза, либо просто виза нужна.
Да, и многие не знают и попадают вот в эту вот ловушку. Так, кухня в Китае своеобразная, далеко не все это любят, тоже отпугивает, пишет Нильс Майкл, но они, по-моему, адаптируют сейчас это всё.
Это во-первых. Во-вторых, те, кто не любит китайскую кухню, они могут поехать в любое другое направление, где можно в том числе и китайскую, но и более понятную, привычную европейскую кухню.
Да, но в Китае тоже можно что-то найти, поесть. Не только там какие-то вот эти вяленые что-то там, уши или что-то еще можно еще. А что касается вообще вернуться, если к туризму внутри России, да, например, вот пресловутое Золотое кольцо, да, берем.
Есть такое, да.
Пресловутое Золотое кольцо. А оно как-то модернизируется? Есть, может быть, какие-то вот новые направления такого же плана?
Знаете, совершенно удивительно преобразилась Ярославская область. То есть Золотое кольцо, оно тоже неоднородное, да, это вроде как один маршрут, причем он такой, как сказать, это то, о чем мечтают во всех регионах. Я не помню региона, который не пытался бы придумать какое-нибудь свое кольцо. Дальше очень много вариантов есть, от Ситцевого до Чугунного, но неважно. Но Золотое кольцо – это разные регионы, и, соответственно, каждый из них модернизируется в соответствии со своим бюджетом, возможностями и так далее. И вот из всех регионов, конечно, самый яркий такой прорыв у Ярославской области.
За счет чего он произошел?
Они привели в порядок многие города, и Углич, и Ростов, В Ростове, говорят, даже высушили ту лужу, которую, мне кажется, скоро должны были присвоить статус памятника ЮНЕСКО, потому что ей больше лет, чуть ли не столько же, сколько самому Золотому кольцу. Кстати, у Золотого кольца юбилей в 27-м году.
Угу. Ну, это же что-то будет в связи с
этим? Да, я думаю, что будут какие-то яркие празднования, и каждый регион пытается, кроме классического Золотого кольца, предполагающего культурно-познавательные путешествия, угу, предложить еще какие-то альтернативные варианты. Вылазки на природу, посетить города, которые не входили в классическое Золотое кольцо. Ну, то есть они двигаются в этом направлении.
Угу. А еще вот хотела спросить, ну, Золотое кольцо, с ним все понятно. Вот действительно вот эти вот автобусные туры до сих пор популярны, да? Люди садятся в автобус, так едут.
Ну, это не городом. Только по Золотому кольцу. Они, ну, в Калугу вообще, так вот, едут, и в Тулу.
Ездят, да, вот так в автобусы. Да. Вот в таких больших, да, и едут.
Да.
И там где-то и останавливаются в каких-то там...
Это, как правило, без ночевки.
Ага,
это однодневно, без ночевки. Это однодневная история, как правило. То есть это однодневная, то есть экскурсионная поездка, да, она очень популярна.
А что касается каких-то вот новых направлений, сейчас есть еще, я так поняла, такую делают фишку, да, вот какая-то вот фишка появилась. Это город столица чего-то.
О, да, это фишка давно.
Да, столица огурца.
Вот ты прям с языка сняли, да.
Да, 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 да. Столица, вот их много уже стало, они размножаются, эти столицы.
Кольца размножать так не получается, хоть столицы, говорит, попробуем поразмножать.
Да, и столицы, вот кто-то это придумал.
Гастрономическая столица, да. Питер считает, что Питер гастрономическая столица. Казань считает, что она Казань гастрономическая столица, потому что есть какой-то сертификат на эту тему. Да, есть такая история. Но это такой маркетинговый ход, я бы не сказала, что очень удачный.
Неудачный, да, вы считаете?
Мне кажется,
столица огурца, это, наверное, Суздаль, да?
Ну, конечно. Да. В то время как Суздаль прекрасен без всяких огурцов.
Без всяких огурцов, да. Но почему-то зачем это? Зачем это? И действительно, да, я вот это прочитала. То есть, ну, это и смех, и грех, ну, правда. Ну, чего-то там столица. А по поводу таких вот регионов, да, неоднозначных для туризма, и которые приобретают популярность... Ну, мы уже когда-то вот в предыдущем интервью упоминали там Териберку, да, она по-прежнему актуальна, Териберка.
Конечно.
Еще какие-то направления.
Она стала мейнстримом.
Она уже мейнстрим,
это абсолютно мейнстрим. Мурманск – это Териберка. В Мурманской области приезжаешь, обязательно надо посетить Териберку. И, ну, как бы это уже классика такая.
А что касается Териберки, там что там делать?
Там красиво.
И все.
А разве есть, этого недостаточно?
Там есть где остановиться?
Да, там есть.
Ну, там же ограничено.
Ну, чуть-чуть, естественно.
Да, это туризм ограниченный.
Опять это не миллионные потоки, конечно же. Но там в Мурманской области, в принципе, все, что предлагается, это все не на миллионные потоки. Хотя туда поехали китайцы.
Несмотря ни на что. Китайцы, мне кажется, могут поехать куда угодно уже. И, во-первых, их просто много. И физически много.
Да, рынок сбыта колоссальный.
Огромный. И надо еще жителей Индии к нам подтаскивать, потому что их тоже много, еще больше даже, чем китайцев.
С китайцами есть соглашение о безвизовых поездках, и это вот играет. Это вот круто, да. Это играет определенную роль.
Значит, мы их пускаем безвизово, а они нас, получается, вот только...
Нет, это межгосударственное соглашение, то есть российские туристы, направляющиеся в Китай в группах, в составе
групп. Только.
Да, если в составе это групповой групп, то... безвизовый обмен. Да.
А, вот это круто, кстати, между прочим, как
очень
раз и для туроператоров в том числе.
Конечно, многие туроператоры, то есть есть список туроператоров, допущенных к обслуживанию таких групп, и у нас, и в Китае они согласовываются с двух сторон, поэтому это прям хорошая история. И китайцев, приезжающих к нам по безвизовому обмену, порядка 40 с лишним процентов.
Неплохо. А слушатель пишет: друзья недавно вернулись с Кольского полуострова, природа красивая, все очень живописно, Териберка прекрасна, но без машины там делать нечего, а Мурманск выглядит как страшно заунывный и неинтересный город, в котором делать решительно нечего.
Не первый раз я слышу такие впечатления. В Мурманске очень прикольные ресторанчики.
А, это я тоже слышала. И все.
Да. Но там можно приехать на порт посмотреть. Все поднимаются к Алёше. Можно зайти в туристско-информационный центр, и там есть очень классные сувениры. Да, к сожалению, пока Мурманск это не для уикенда. Это один день для того, чтобы дальше из Мурманска отправиться
куда-то,
по другим, да, прекрасным местам Мурманской
куда-то
области.
Куда-то посмотреть, да. А что касается, например, Архангельска, с ним как обстоят дела? Как с туристическим направлением?
Ну, примерно так же, потому что Архангельская область, она тоже такая же огромная и тоже такая же разнообразная. И в Архангельске есть, как сказать, дух старого города. потому что Архангельск был создан, основан довольно давно, в общем, не 50 и не 100 лет назад, и вот этот дух там есть, то есть там есть старые районы с частным сектором, то есть там есть атмосферные места. Это не совсем, как сказать, классический туризм, но многие наши путешественники, кстати, такое любят.
Угу. Ну, я могу сказать, что, конечно, я бы с удовольствием тоже съездила в Архангельскую область, в Архангельск. Я там не была, это вообще интересно. Я видела там фотографии, там какие-то районы даже сейчас обновляются. И,
а на Славке вы как?
Очень, на Славке на поезде.
До чего?
До Кеми.
До Кеми.
До Кеми, да, это вот поезд как раз, Арктика называется фирменный,
да,
поезд,
да,
Арктика,
да,
который идет до Мурманска, выходишь в Кеми, но это было через туроператора сделано.
Да,
это,
да,
туроператор, как раз Петрозаводский, Каринский туроператор, вот они предоставляют эту услугу.
Соловки относятся к Архангельской области.
Да-да-да, и можно
поэтому
из Архангельска.
Можно тоже, из Архангельска, да, и совместить еще с...
Ну, здесь надо делать скидку на то, что это по воде, да, и тебе придется, например, от Кеми до Соловков ты 2 часа плывешь,
да,
а Белое море, оно такое специфическое,
да,
его часто штормит. И если у человека, например, у нас у слушателей какие-то проблемы, да, с вестибулярным аппаратом, это может быть очень тяжело.
Да, драмины
это,
задарится.
Это действительно, да, тяжело, и... это прям ужасно тяжело, то есть я это все наблюдала. А что касается Архангельска, то оттуда плыть еще дольше.
Да,
потому же Белому, потому, да, же Белому есть, морю, да, там, такое, по-моему, да, часа 4. Вот, а если у вас качка, то, представляете, 4 часа в качке. Это, ну, такое испытание.
Это такое испытание, да.
Да.
Я сейчас пытаюсь лихорадочно вспомнить, говорили про рейсы, что можно из Архангельска полететь.
А, можно, на самолеты тоже, да, вот такие, типа Анна.
Они,
да,
маленькие, да, они вот такие. Не Зенька так летят, но шторм их в любом случае не достает.
Шторм их не достает.
Но может быть нелетная погода.
Может быть нелетная,
да,
погода.
Там
что, касается вообще, Соловков, там ограниченный туризм. В силу, во-первых, того, что РПЦ просто ограничивает этот туризм, чтобы этот заповедник остался заповедником, чтобы его не вытоптали просто. Это раз. А второе, очень короткая навигация.
Угу.
Вот, это регион. И тут вот проблема, вот есть у нас Карелия, да? Это же прекрасный край.
Прекрасный.
Просто... Вот как вы считаете, Майя, вот ваши оценки, да, как специалиста, Карелия, она же, использует ли она весь свой потенциал туристический?
Нет еще.
Вот нет,
конечно,
еще,
нет
до сих
еще.
Пор нет.
Нет еще, потому что, слушайте, это огромный, что Архангельская область, mm-hmm. что Карелия, что Мурманская. Кстати, все три входят в Серебряное ожерелье. Mm-hmm. У нас есть еще такой зонтичный бренд северо-западных регионов, северо-западного федерального округа. Это огромные регионы. И, ну, они большие по площади. Угу. Совершенно понятно, что вот развитие, которое получила Карелия вокруг Рускеалы, угу. да, там Петрозаводск и дальше. А есть еще север Карелии, который вообще относится к арктической угу. зоне, да, с фантастическими петроглифами, удивительной природой. Там медленнее все идет. Есть Ладога, угу. да, вокруг которой тоже развивается туризм. Развивается, но пока медленно. Конечно, это не использование еще всего потенциала региона. Ну, есть еще куда двигаться.
Ну, потому что Карелия считается как бы одним из таких небогатых регионов, правда, честно скажем.
Что удивительно.
Я не могу это понять просто. Это удивительно. Прекрасный край. Действительно, развивает там туризм. Ну, почему? Что мешает? Почему? Непонятно совершенно мне. У меня вот просто я
медленно, но происходит.
Да. И что касается севера, да, севера республики, то там... вот эти вот бывшие гулаговские стоят,
да,
до сих пор,
тоже, да,
эти бараки, да, вот они так и стоят. И вот тот же город Кеим, который в число депрессивных на самом деле входит, несмотря на то, что оттуда вот отправляются люди на Соловки, он депрессивный. То есть, ну, не можем мы как-то это развить, да, ну, можно же что-то, наверное, сделать.
Можно.
Можно. А еще какие направления? Вот я слышала, что там Челябинская область сейчас начинает как-то
подниматься. О, да, нет, да, Челябинская область тоже, это, в общем, нельзя назвать новым направлением, mm-hmm. потому что Челябинская область тоже прям из Москвы люди выезжают туда на неделю, там на 5 дней, посмотреть в заповедники, mm-hmm. посетить, полазать там по горам. Мне туроператоры говорят, у нас, говорит, группа бабушек 70 лет. Мы, говорит, им сказали, что там заповедник, там надо подняться, там нужна физическая... Говорит, ты, сынок, не волнуйся, говорит бабулечка, и направляется в Челябинскую область. Поэтому, mm-hmm. конечно, у Челябинска есть прекрасный слоган, девиз, который прям говорит, к нам прилетают даже метеориты.
Mm-hmm, да, это хорошо, но метеориты, да, к ним прилетают. Не даже, я бы сказала, они вот их туда притягивают.
Как-то. Да, Вот. Но, чем каждый из нас хуже метеорита?
Да, там же разный, на самом деле, туризм. Там же есть, можно и промышленный туризм, да?
Конечно. А промышленный, а где его нельзя сделать? В Москве у нас тоже есть промышленный туризм.
Кстати, вот, Майя, Москва.
Москва.
Мы в конце программы...
Лучший город Земли.
Мы добрались до Москвы. А с Москвой что в плане туризма организованного?
Растет. Я же говорю, Москва входит в пятерку вместе с Санкт-Петербургом по количеству туристов.
Это вы летний, да,
сезон? Это я лето говорю,
да. Если брать...
Это и погоду.
А есть статистика вообще такая средняя погоду, если погоду?
Ну, если мне память не изменяет, в конце 2024 года Собянин сказал, что Москва приняла типа 25 миллионов туристов. Это российских и иностранных. И, в общем, Краснодарский край нервно курит в сторонке, я бы сказала.
Вот я о чем и говорю.
Да.
Да.
И понятно, что Москва становится, безусловно, туристическим городом, потому что, во-первых, проводится сезон, и сейчас у нас сезон лета в Москве, и вы посмотрите в городе, что происходит. Можно реально позагорать.
Да.
Масса и всяких культурных мероприятий в совершенно неожиданных районах Москвы, где нет пробок таких, по крайней мере, как в центре. Ну, то есть Москва рулит.
Москва рулит, да. А Москва, вообще Москва говорит о том, что она уже обогнала Питер.
Да,
так вообще, это правда. На повороте так его подрезала.
Это сделала. Правда, емкость больше.
Емкость больше, сюда больше приезжает людей. Но Питер-то он все равно...
Он другой.
Да, он другой. А вы любите, да, в Питер ездить?
Да, я люблю.
А куда Питер вы поедете очень. Отдыхать, вот просто интересно?
Я еще не решила. Отдыхать я буду осенью. Решать буду ближе к делу.
Если дать совет нашим радиослушателям, как вот, если они хотят, допустим, сэкономить денег немножечко, да, и хорошо отдохнуть, какой им выбрать сезон и какое направление?
С учетом того, что у нас размылись границы сезона, и я считаю, что это прям прекрасно, туристы распробовали, что можно отдыхать и в мае, и в июне, и в октябре, есть преимущество у этих краев сезона. Меньше народу, цены ниже. И с учетом того, что снег у нас может выпасть теперь уже в любое время года, в общем, даже ноябрь не самый плохой месяц для отдыха. Я понимаю, что наши слушатели сейчас, может быть, поморщили носики и сказали, боже мой, куда же ехать в ноябре? Да куда угодно.
То есть просто берешь и едешь, да?
Даже
в тот же Питер, может быть.
Да, если правильно сформулировать желание, глядишь, в Питере будет в ноябре более солнечно, чем, например, было в мае.
Ага.
И я бы не экономила на отдыхе.
Угу. А что касается Нового года, который к нам неумолимо приближается, просто дело в том, что, да, вот еще Нового года уже больше, чем до того, который уже наступил. Вернее, меньше.
Который прошел, да.
Меньше, да, чем который прошел, он уже вот скоро. А можно ли говорить о том, что тоже уже вот сейчас уже даже все забронировано?
Нет.
Нет еще?
Нет.
То есть и время еще
нет, бронирование на Новый год начнутся в конце августа, они откроются только в конце августа.
То есть они еще даже не открыты.
Поэтому нам будет о чем с вами поговорить.
Да, попозже, да. А какие были направления на Новый год, вот прошлогодние?
Зарубежные?
Популярные, да.
Зарубежные?
Да, зарубежные.
Да, здесь все понятно. Таиланд,
опять же,
Египет,
на Новый год тоже.
Конечно, Таиланд, Египет, Турция, Арабские Эмираты. А пятое место там блуждало в зависимости от даты заезда. Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы. То есть вот такая была история.
Ну, то есть все то же самое опять. Это статус-кво, люди консервативные,
это,
да, свои пристрастия.
Это массовые направления.
Да, хорошо. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе была сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Спасибо вам большое,
Майя. Всем хорошего лета.
Да.
Всего, что осталось.
Присоединяюсь. Да. Анна Соловьева, всем пока.